воскресной истории с покушением или не покушением на Алиева меня больше заинтересовала даже не сама интрига, да, сколько реакция на нее с обеих сторон. Потому что сначала казалось, что эту историю сейчас могут раскрутить до каких-то больших политических масштабов. А между тем и Баку, и Ереван ну, как-то уклонились от того, чтобы как-то участвовать в этом, в этой полемике, которую наутку полностью отдали соцсетям, которые себя показали достаточно жестко, как ожидалось. И все вот в этом смысле, Шаин, что, по вашему мнению, случилось в воскресенье?
Но здесь, честно говоря, больше вопросов, чем ответов. Во-первых, нету изображений того, о чем говорилось. Ну, нам показали только картинки, как человек с какой-то сумкой бегает куда-то. Применение гранаты, перестрелки и все прочее, этого всего видно не было или не показано. Далее не было какого-либо заключения следствие по поводу того, что произошло именно. То есть готовилось ли покушение или какой-то теракт. Были только общие слова. Он собирался что-то сделать во время мероприятия. Какого мероприятия, когда, где именно. То есть очень завуалированно. Ну, откровенно говоря, трудно понять, что на самом деле произошло, и тем более, что буквально на следующий день были показаны кадры беседы с этим самым человеком примерно год назад. Это местный армянин, который сносно говорит на азербайджанском языке, который рассказывает, что он там делает, что он там жил. Но, откровенно говоря, внешне манера его разговора, поведения, он производит впечатление не совсем адекватного. То есть возможно, что человек с какими-то отклонениями. Но все, что я говорю, это мои личные догадки, мое личное впечатление. А вот, скажем, какие-то факты или результаты расследования, они до сих пор не обнародованы. Поэтому делать, вернее, какие-то выводы пока, я думаю, что сложно. Во всяком случае, вот сам факт обнаружения схрона с вооружениями и прочего-прочего, оно уже давно не является чем-то особенным. То есть в Карабахе это продолжается все послевоенное время и будет еще продолжаться. Но можно ли допустить, что это был какой-то запрограммированный теракт или какая-то диверсия? Для меня лично очень сложно.
Борис, ну вот я помню эти интервью с Аванесяном годовой давности. Сколько я знаю, и соседи его, которые сейчас покинули город, рассказывали и вспоминали о нем примерно в том же ключе, в котором сейчас упомянул его Шаин. И, в общем, как-то мало похож человек, который действительно пойдет к схрону и начнет там стрелять и кидать гранаты. Что это за история, по-вашему?
В целом я, конечно, согласен, и в этом здесь есть великая доля, я думаю, каких-то случайных факторов. Ну, во-первых, сам факт, что этот человек, будучи физически в состоянии нормально передвигаться, как мы видим из видео, тем не менее решил остаться в 2023 году у себя в городе, говорит о том, что у него проблемы социализации, поскольку если бы у него были нормальные человеческие связи с другими карабахскими армянами, он, наверное, присоединился бы, даже если одинок, к какой-то семье или каким-то друзьям, каким-то знакомым, и переехал бы в Армению, поскольку понятно, что в той ситуации, в какой оставались там армяне, говорить о нормальном существовании, о нормальной жизни было бы невозможно. Значит, уже какие-то проблемы с адекватностью у человека были. Что касается доступа к оружейным схронам, то я думаю, что в этом тоже ничего удивительного нет, поскольку информация о том, где что лежит, она настолько широко явно распространялась в том обществе, что до человека могли дойти соответствующие слухи, соответствующая информация. И будучи вот уже столько времени, почти 2 года в ненормальной ситуации, Тем более, что и предпосылки для этого у Аванесяна явно были к тому, чтобы как-то неадекватно и неконтролируемо действовать, он мог воспользоваться этой информацией. Так что здесь такая вот цепочка случайностей, подкрепленная тем, что мы, конечно, имеем дело с человеком, ну, не совсем нормально воспринимающим реалии.
Шейн, я вернусь к первому вопросу. Казалось, что сейчас вот как бы ей этой истории придадут политическое звучание. Не придали. А это симптом или это просто наши обманутые ожидания? Шейн?
Нет, я думаю, это симптом, причем положительный, безусловно, что пропаганда не раздувает это событие как попытку армян сорвать достигнутые договоренности и так далее, и так далее. То, что мы слышали очень много. То есть очень сдержанная такая, даже на удивление сдержанная реакция официальной пропаганды. Я думаю, это, конечно, показатель того, что в Баку хорошо осознают, насколько важно достижение, сохранение договоренности, недопущение того, чтобы какое-то событие могло это сорвать или как бы дискредитировало намерение официального Баку отказаться от достигнутых договоренностей.
За несколько дней до этого был, ну, достаточно демонстративный, широко разрекламирован снос здания, в котором располагался, значит, как бы МИД Карабаха, да, значит, самопровозглашенной республики. Вот, и это было достаточно широко. И это было буквально вот в те самые дни, когда первые жены, значит, первые леди в Пекине устраивали шикарную фотосессию, и это было просто совершенно такое торжество дружбы и мира. И вот на этом фоне вот такое событие. Что это означало? Вот это мне показалось, что все-таки Баку пытается, ну, как бы не то чтобы держать руку на пульсе, но напоминать Еревану, кто в этой истории проигравший и кто здесь диктует.
Нет, я думаю, знаете, здесь что, скажем, со стороны это понять немножко сложно. То есть вот в нашем понимании, в нашем обществе укоренилось мнение, оно существует, что армяне пытались и пытаются арменизировать то, что им не принадлежит. Допустим, тот же самый памятник, который стоит на въезде в Ханькенди, старик и баба, да, который в советское время был установлен, и тогда он был преподнесен, как назван «Труженики Карабаха», примерно так. Но мы хорошо знаем, как многие годы после он преподносился как коренные карабахцы. Да, коренные карабахцы – это только армяне. Символы, которые как бы подтверждали армянскую принадлежность Карабаха. Вот здание, о котором вы говорите, оно тоже построено в стиле армянской архитектуры, скажем так, не азербайджанской. И оно, естественно, также воспринимается как что-то чуждое. Насколько рационально его сносить, я здесь думаю, что, наверное, не надо было. Его вполне можно было использовать как-то иначе. Но вот причина, по которой это произошло, это именно восприятие как, ну, хотите назовите это армянской оккупацией, может быть. И если вспомните выступление Ильхама Алиева, он ведь не раз на эту тему говорил, что то, что было здесь создано в период, когда здесь было незаконное правительство, незаконный режим, оно чуждо нам. То есть это фактически объяснение того, почему это происходит. Ну, я не думаю, что это был лучший вариант, но вот причина именно в этом. Желание освободиться от всего того, что напоминает о том, что здесь правил кто-то другой. Вот примерно так.
Борис, я так понимаю, что снос здания Карабахского МИДа был в некоторой степени ударом и по Николу Пашиняну, потому что как бы он преподносит все, что он делает, как некие мирные инициативы, и в ответ на его мирные инициативы, значит, Баку вот, значит, устраивает под столь демонстративные мероприятия. Как в Ереване, как во власти, вернее, ереванской, готовы комментировать или, в общем, как бы отвечать на подобные вещи?
Ну, я должен сказать, что если мы говорим об официальной позиции, то и Никол Пашинян, и вся его команда пытаются максимально дистанцироваться от всего, что происходит на Горном Карабахе. Это не началось не после сентября 23-го года, это началось еще до этого. То есть были однозначные заявления о том, что теперь ответственность за жизни в этом регионе лежит на России, а после 23-го года то все это внутреннее дело Азербайджана. То есть никаких реакций на снос здания бывшего Министерства иностранных дел Нагорного Карабаха нет. Есть реакция со стороны, ну, простых людей или, может быть, представителей оппозиции, но опять же она, я бы не сказал, что была очень интенсивной, поскольку в значительной степени привыкли, что, к сожалению, борьба с символами, она продолжается, она в какой-то степени мешает взаимопониманию сегодня, поскольку каждый такой случай, он вызывает реакцию такого рода, что очень трудно разговаривать и очень трудно понимать друг друга с соседями. И, в общем-то, ситуация с Аванесяном, который совершил этот неадекватный поступок, она примерно такая же. С официальной точки зрения ничего особенного не происходит, и это Азербайджан должен расследовать и принимать меры по поводу этого события. Еревану здесь сказать и сделать нечего. Со стороны оппозиционно настроенных людей пока что ничего не звучит, и это, может быть, стоит анализировать с точки зрения предвыборной ситуации. Да, поскольку любая попытка каким-то образом героизировать, я не знаю, или что-то увидеть особенное в действиях Аванесяна, она тут же вызвала бы реакцию со стороны команды Николы Пашиняна, что вот вы воспеваете терроризм или поддерживаете какие-то террористические акции, и это вообще присуще всем, кому близка идеология, скажем, Дашнак-Цюцюн. Да? Ну, вот такие вот стандартные предвыборные технологии, они могли бы быть использованы, и это было учтено, поэтому событие прошло, если не считать, конечно, социальные сети достаточно так тихо. И то, что касается здания МИДа, то примерно так же. Но здесь, скажем, простые люди, которые не имеют особых политических пристрастий или амбиций, они сожалели об этом как об очередной потере, ну, культурного наследия, поскольку здание на самом деле было симпатичное, на мой взгляд, и его можно было вполне использовать какими-то культурными целями, и, к сожалению, вот эта борьба с символами не позволила этому случиться.
Вообще устройство поствашингтонского мира, в котором есть очень много вопросов, вот это без ответов. Тот же самый вопрос о возможном возвращении армян. И если говорить о воскресной истории, то еще многие восприняли это как очередной крест, который поставлен на пути этого возвращения для тех, кто покинул Карабах в 23-м году. Борис, я начну тогда с вас в этом вопросе. А насколько вообще реалистичны разговоры о том, чтобы армяне как-то вернулись? Хотя бы в гипотетическом плане, хотя бы когда-нибудь?
Ну, это возможно только в том случае, если между Арменией и Азербайджаном установятся такие отношения, которые позволят смотреть в будущее с уверенностью, что более конфликт возобновиться не может, да? И что пребывание азербайджанцев на территории Армении или армян на территории Азербайджана никаких новых рисков возобновление конфликта в себе не содержит. Это, безусловно, на это потребуются годы, но очень трудно ожидать, что право на возвращение, оно будет реализовано как коллективное право. А, скорее всего, можно говорить о каких-то индивидуальных решениях отдельных людей, отдельных семей. И я думаю, это самое правильное отношение к перспективам. Но, конечно, даже эти индивидуальные решения, они сталкиваются вот с этой проблемой борьбы с символами. Как долго она продолжится, вот настолько примерно будут отложены и какие-то возможности людей проживать там, где их корни, где их предки. И вот эта тяга к родной земле только тогда может быть реализована, если борьба с символами остановится и какое-то время для реабилитации пройдет.
Шаин, первое время создалось впечатление, что Баку как бы относится к Карабаху, к покинутым домам, ну, примерно как турки на Северном Кипре, да, к греческим домам, и не пытаются их не трогать, как-то законсервировать эту ситуацию, ну, и как бы, ну, не поддаваться никаким искушениям. И ограничиваться, как мы видим, пока только административными зданиями. А хотя, в общем, по некоторым слухам, что уже какая-то часть жилого фонда тоже подвергается изменениям, разрушениям. Какие планы у Баку по этому вопросу? И вообще, кто живет сейчас в городе? Я смотрю какие-то очень скупые кадры, которые некоторые люди снимают. Город явно меняется. Вот. Но непонятно, кто там живет, потому что жить негде, да, в общем, занимать квартиры азербайджанцы не готовы и пока не занимают их. А нового строительства нет. Но видно, что есть студенты, есть какие-то чиновники. Что происходит по вашим ощущениям, может быть, по вашей информации?
Ну, прежде всего, я думаю, что планы официального Баку окончательно не сформированы. И здесь я согласен с Борисом в том смысле, что очень многое будет зависеть от мирного соглашения. Пока оно не подписано ни у азербайджанской, ни у армянской стороны, вряд ли может быть сформирована окончательная позиция по данному вопросу. Еще одна причина – это настроение самих карабахских армян. Мы помним, как они оттуда выезжали. Вопрос в том, что даже сейчас, и эту тему я не раз обсуждал с армянскими коллегами, включая Бориса, и часто высказывалось мнение, что часть карабахских армян наверняка вернется. Но за весь этот период мы так и не услышали какой-то консолидированной позиции хотя бы группы карабахских армян, которые говорят, что мы готовы вернуться, понимая, что карабахские армяне могут вернуться как граждане Азербайджана. То есть мы все помним, что был создан даже специальный сайт для тех, кто уже выехал, тех, кто хочет вернуться, что они должны там зарегистрироваться. Вся проблема в том, что карабахские армяне в своем большинстве, может быть, и все, не могут принять вот это ощущение, что они должны стать гражданами Азербайджана. Это настроение в обществе, это страх, возможно, или какие-то другие причины. Но ведь, когда мы говорим вернуться, это ведь не гостиница, куда можно поехать и пожить, понимаете? То есть ты должен понять, что ты едешь и становишься гражданином этой страны. И, безусловно, после заключения мирного соглашения, я думаю, что эта тема станет более актуальной. Как тогда будет решаться этот вопрос, мы не знаем, но если помните недавно выступление Никола Пашиняна, где как бы суть его выступления была такова, что для нас карабахская тема закрыта. То есть какой-то позиция официального Еревана на эту тему, тему возвращения карабахских армян, тоже нет. Если кто-то хочет, то решает. Вот в этой ситуации говорить о каком-то скором решении или нахождении какого-то решения, я думаю, не стоит.
Борис, карабахские армяне могут решить каким-то образом для себя вот этот вопрос новой лояльности?
Но я бы хотел немного поправить Шаина. Официальная позиция по поводу карабахских армян есть программа их интеграции в Армению, то есть как бы историческая родина. Частично это и территория нынешней Армении, поэтому именно здесь предполагается, что карабахские армяне должны интегрироваться и продолжать свою жизнь. Что касается лояльности, я думаю, это только один, хотя и очень важный пласт проблемы. Принятие азербайджанского гражданства, оно является, естественно, серьезным препятствием. Я думаю, если бы были конструктивные переговоры на эту тему, можно было бы найти какие-то промежуточные решения, но к этому фактически не были готовы ни в Баку, ни в Ереване, ни в Степанакерте, к большому сожалению. Но есть еще второй момент, и он связан с тем, есть ли риск, что будут предъявлены какие-то обвинения членам тех или иных семей. Да, и я думаю, что это тоже был очень важный фактор, почему исход был столь массовым, поскольку практически в каждой карабахской семье могли быть люди, которые разделили бы судьбу, к примеру, Вагифа Хачатряна, да, тем более, что факты его участия в ходжалинских событиях, они не очень убедительны, которые даже предъявлены в суде. Вот. И понятно, что этот риск вообще нахождения во власти Азербайджана, он присутствует, пока идут судебные процессы, пока не объявлена амнистия. Об амнистии, я помню, были какие-то разговоры сразу после 44-дневной войны, но они быстро затихли, да? И то, что сегодня происходит в Бакинском военном суде, безусловно, не способствует, значит, успокоению людей, которые хотели бы вернуться на родную землю.
Шейна, давайте поговорим вообще о таком явлении, как поствашингтонский мир, да, потому что мы уже упомянули это в фестивале армяно-азербайджанской дружбы в Китае, и вот на этом фоне происходит много-много самых разных вещей, которые этому фестивалю не очень соответствуют. А чем обуславливаются сейчас, как вы думаете, главные мотивы вот этого развития?
Дело в том, что сейчас мир между Арменией и Азербайджаном приобрел такой глобальный характер. Но прежде чем коснуться этого, я чуть-чуть хочу поправить Бориса. Вагиф Хачатрян обвиняется не по ходжалинским событиям, а по факту массовых убийств в селе, в другом селе, если не ошибаюсь, оно называется Мешали. Это было другое место, другая дата.
Но
Что касается...
ходжалинская тема тоже присутствовала.
Сейчас мы наблюдаем, как довольно ревностно идет борьба между Москвой и Вашингтоном за роль миротворца, главного миротворца. Судя по всему, Москва будет предпринимать все, что может, для того, чтобы все-таки стать участником этого мирного процесса. И здесь я вижу главную опасность в коммерческом характере Трампа. Не исключена некая сделка, когда, допустим, Путин предложит Трампу, что давайте сделаем так, что и Москва будет участником окончательного мирного соглашения, и в ответ на это мы пойдем на какие-то уступки по, может быть, по Украине или по Китаю, или по каким-то другим интересам Соединенных Штатов. Для Трампа бизнес-интересы в политике, как мы видим, более интересны, более значимы. Плюс его нарциссизм и желание, это болезненное желание получить Нобелевскую премию и так далее. То есть для нашего региона подобные изменения могут означать, что давление на Баку и Ереван могут усилиться и из Москвы, и из Вашингтона, для того, чтобы навязать свое решение. Вот в такой ситуации для лидеров Армении и Азербайджана потребуется очень много дипломатии, терпения и умения для того, чтобы как бы не позволить сорвать достигнутое соглашение. И еще одна причина, которая, еще одна важный момент, который я не исключаю, это, возможно, попытка физического устранения Никола Пашиняна. Потому что те попытки, которые предпринимались ранее через, скажем так, агентов влияния или людей Москвы, не привели к тому, что власть в Армении поменялась. И не остается других вариантов для того, чтобы этого достичь.
Борис, как я понимаю, у Москвы нет задачи получать Нобелевскую премию в миротворчестве между Азербайджаном и Арменией. У нее гораздо более приземленные планы. А какие, на ваш взгляд, собственно, какими мотивами руководствуется сейчас Россия в этом урегулировании, в попытках вернуться в этот процесс? И согласны ли вы с Шаиным, что так уж неудобен для Москвы Никол Пашинян?
Насчет последнего вопроса, конечно, Никол Пашинян неудобен, но это не означает, что от него любой ценой хотят избавиться, поскольку, собственно, что потом делать с Арменией, если ее возглавит какой-то человек, удобный России, да? Надо будет чем-то этому человеку отплачивать за его лояльность, а вряд ли у России что-то есть, что она может сегодня предложить Армении. Поэтому, я думаю, сейчас идет борьба между двумя тенденциями в Москве, раз уж мы сосредоточились на поствашингтонской ситуации на России. Первое – это максимально дестабилизировать ситуацию, не давать реализации каких-либо соглашений, сохранять неопределенность, чтобы потом в какой-то удобный момент вмешаться и повернуть ситуацию в свою сторону.
То есть
И
сверхзадача отмена Трамповского проекта.
отмена вообще всего, что происходит между Арменией и Азербайджаном, и вот этот образующийся как бы консенсус между Баку и Ереваном поменять. А вторая тенденция – это включиться в процесс и получить этого какие-то дивиденды. Здесь есть один очевидный вариант, против которого, я думаю, не будут ни Армения, ни Азербайджан возражать. Это, скажем, сосредоточиться не на Мегринской дороге, а на восстановлении железнодорожного сообщения, скажем, между Казахом или Астафой и Джеваном, с последующей возможностью доведения этой железной дороги до границы с Турцией. Да? То есть это то, о чем всегда говорят, что требует очень серьезных инвестиций, но и может дать очень серьезные козыри любой стороне, которая будет реализовывать этот проект, тем более, что он, в общем-то, в ведении все еще находящийся в концессии российских железных дорог, да, Южно-Кавказской железной дороги на территории Армении. Я, конечно, не думаю, что такую мудрость и такую щедрость проявят в Москве, но то, что у нее есть шансы включиться в процесс конструктивным образом, об этом, я думаю, говорить стоит, и, может быть, кто-то об этом задумается. Но чтобы противостоять, скажем, первому сценарию, я думаю, что сегодня у Баку и Еревана есть такие возможности. Они уже продемонстрировали способность выступать как бы единым фронтом против всех рисков и угроз. И я надеюсь, что эта тенденция продолжится и, скажем, привычка предыдущих лет использовать проблемы и сложности с какими-то другими третьими игроками в своих целях, как это делали Ереван и Баку прежде, это, значит, традиция уже не вернется.